Николай Викторович. Сейчас.
Я слышу,
да? Да. Хорошо.
Лео.
Мы вас хорошо слышим сейчас, Николай Викторович.
Ну, я вас тоже слышу. Значит, слово о члене есть?
Николай Викторович, будьте добры, объясните, пожалуйста, еще раз неоднородность пространства. Что это означает?
Значит, что такое неоднородность пространства? Пространство имеет качество и свойства. То есть, к примеру, что это значит? Неоднородность. К примеру, воздух. Да. Они отличаются друг от друга, правильно?
Отличаются, да.
Почему? Потому что имеет, только вода имеет разные свойства и качества. Это понятно?
Понятно.
Алло?
Да, понятно.
Вот. Плотность, состояние молекул образуется в воздухе или в воде, какие газы в состоянии и так далее. То есть может разных газов быть, концентрация одни газы дает, возможность дышать, другая не дает, и так далее. Вот, например, тоже неоднородность, пока это не пространство, потому что мы понятно, что он на уровне обыденного. Так вот, это есть не что иное, что молекулы, имеющие свои, каждая из молекул имеет, я думаю, свои свойства и качества, они образуют систему устойчивую для себя, которая проявляет именно свойства и качества. Понимаете, это касается материи в пространстве. Но почему это происходит? Именно из-за того, что само пространство имеет разные свойства и качества в разных точках своего. Именно поэтому эти же атомы и располагаются, именно так они располагаются, дополнительно такие же атомы, какие должны быть. К примеру, я не знаю, кто знает, нет, допустим, на Урале раньше добывали изумруды. Вы это знаете хорошо, наверное, да? А потом изумруды добыли, и 300 лет, да, никто не лазил, что они стали. И потом одна женщина-геолог решила просто разведку провести, так сказать. Пошла, и те же самые, что они, где раньше добывали изумруды, они опять выросли. Понимаете, каждый элемент, каждый материал синтезируется в пространстве в том месте, где выполняются условия его существования. Это понятно?
Понятно,
поэтому неоднородность пространства в том, что свойства и качество пространства в одной точке отличаются от свойства и качества пространства в другой точке. И в данном случае не важно, в чем именно различие, а что они отличаются. Это понятно?
Да.
Вот. А потом уже имеет значение, в чем эти свойства и качества отличаются, как они, по каким параметрам. И зависит от того, какие параметры отличаются, насколько сильно отличаются, какие свойства и качества отличаются, проявляются те или иные свойства того пространства, о котором исследуются. Это понятно?
Понятно.
Вот. Но это и есть неоднородность пространства. То есть неоднородность пространства особо в том, что его характеристики не одинаковы. То есть если к тому же вот сейчас последние исследования показали, что публикация была в американских журналах научных, все мировые константы, которые считались константами, таковы не оказались. То есть все они не константы. Что это означает? Считая константы, то, что говорит, что как по Эйнштейну я объяснял, не говоря о том, что к чему же я не буду повторяться, но то теория существует, что пространство однородное, изотропное. То есть его свойства и качества во всех направлениях одинаковые, ничем не отличаются друг от друга. Поэтому все константы, которые люди выводили, должны быть одинаковы в разных точках пространства. Так вот, даже последние исследования, которые показывают вокруг земного пространства результаты получены, все константы Земли считались неизменными, а оказались совершенно не таковыми. То есть они меняются. получается, законы физики неправильные. Ну, в принципе, они неправильные, в том виде, в котором существуют, они совершенно неправильные. Просто физика совершенно другая. И если это смотреть с точки зрения правильной физики, никаких нарушений противоречий вообще не существует. Просто важно то, что ошибочное понимание существует, и убивали всем и вся о том, что вот эйнштейновскую позицию, которую не только он поддерживал, но тем не менее, что пространство однородное и т.д. и т.п. А на самом деле, фактов такие было, ну, к примеру, всем известно, кто учил астрономию, или хотя бы знаком с астрономией, что во время солнечного затмения можно увидеть объект, находящийся за Солнцем, который по идее Солнце должно слонять. То есть получается, что увидеть невозможно, потому что солнечные лучи распространяются, как должны быть преодолены к Вселенной, прямолинейно. Оказывается, что это не так, потому что Солнце влияет своей массой на пространство и искривляет свойства пространства, и лучи тоже искривляют. Вместо прямолинейного они огибают по дуге, и из результата этого можно видеть тот объект, называемый Немезиду, который находится за Солнцем. Вторая черная дыра маленькая, недалеко от Солнца находится тоже. И таких примеров множество, как я говорю, что если посмотреть карандаш, он ломается, кажется, сломан, правильно? Мы видим, он сломан, хотя он не сломанный. Это коэффициент преломления, если помнишь, в школе, и так далее. На самом деле, это только словоблудие, которое никаких понятий и представлений к ним не существует. То есть мы постоянно сталкиваемся во всех проявлениях. Даже вот температура, даже там в комнате, вы сидите у костра, температура воздуха одинаковая, одна, так сказать, а воздух нагрелся, а чуть нагрелся, допустим, на улице, будет совершенно другая. То есть плотность воздуха возле костра другая, чем вдали. Опять-таки уже неоднородность. То же самое неоднородность, помните, как объяснение ветра было? Ветер дует, потому что деревья качаются. Заметно объяснение, да? То есть с точки зрения однородности пространства невозможно, в принципе, объяснить, даже почему ветер двигается, почему воздушная масса приходит в движение. Потому что по понятиям, которые существуют в современной физике газов, говорится, что почему такой холодный горячий воздух, чем отличается? Только одним параметром, что горячий воздух, это когда молекулы воздуха, которые движутся хаотично, потому что они скреплены между собой, крыльцо с крышетком, поглощая тепловые излучения, которые излучают поверхность Земли, начинают быстро двигаться. И все. Но это не значит, это не объясняет, почему воздушная масса двигается с одной точки в другую. Это не объясняет, допустим, почему электрон двигается от плюса к минусу, хотя, чтобы понять, что что-то плюс, что-то минус, просто условные, никогда никем не объясняемо. И т.д. и т.п. В принципе, каждый из нас всегда в своей жизни, почти каждый день, каждый момент сталкивается с неоднородностью пространства, но тем не менее, просто не знает этого, не понимает, не задумывается. Вот и все. Когда это непонятно, или это все ясно уже?
Ясно. Благодарим, Николай Викторович. Пожалуйста. Здравствуйте, Николай Викторович. Нина Александровна. Скажите, пожалуйста, мы говорим, материя взаимодействует с пространством. Так, и взаимодействие ее происходит, или распределение материи в пространстве происходит в соответствии с тождественностью материи.
Даже слово качество свойств, да.
Да, в соответствии с тождественностью материи и пространства.
Здесь спор между материей и пространством, да.
Да. Скажите, а что...
Это невозмущенное пространство, как вы уточните. Как говорится, невозмущенное.
Понятно. Так, скажите, пожалуйста, вот что. Вот если бы пространство, это являлось вакуумом. Значит, оно было бы однородным.
Нет, во-первых, понятие вакуум неправильно. И вакуум тоже неоднородный.
Понятно. Тогда скажите, что пространству придает вот эти свойства и качества? Это какая-то субстанция или что это?
Почему должно быть, понимаете, вы подходите совершенно неправильно, не только вы имеете в виду, нельзя проецировать это представление, почему должно быть, что придает. А почему человек человек, понимаете? Что придает форму человеку? А то, что он развивался именно в таком состоянии и так далее, понимаете? Есть, допустим, у вас есть, вот вы, допустим, имеете определенный рост, правильно?
Да.
Yes, так сказать, цвет глаз, волос, форму лица и так далее, правильно?
Да. Но мы являемся веществом.
А?
Мы состоим из веществ.
Нет, правильно.
Материи.
Я, не в этом вопрос. Вопрос заключается в том, что, чему это? А потому что вы живой человек, правильно? Вы прошли эволюцию развития сначала внутри матери, потом развитие как, от детского времени до взрослого, и т.п. Почему вот так, почему у вас именно такое, это есть отношение ваших предков, когда это генетическое, тогда и так далее, как, что вы кушали, и какой год пили и так далее. Правильно?
Да. Да, да.
Ну, говорит, почему это так? Потому что вот это все вместе. Так и когда вы говорите о пространстве, нельзя сказать, а что его делать неоднородным? Оно есть таковое. Вот вы есть такое, потому что у вас есть, так сказать, ваши предки и так далее, и так далее. Просто нельзя проецировать понятия, которые, понимаете, как сказать, есть понятия, которые вы привыкли. Это естественно, пока вы ими оперируете, естественно, вам и так далее. Но если вы будете их накладывать на другое восприятие, то окажется, что вы просто будете использовать как прокрутовую ложу. Все, что не укладывается, обрубать.
Ну, понятно. Принять это как за данность, если мы его не можем себе представить.
Нет, не так. Понимаете, почему должно что-то дополнять пространство, чтобы оно неоднородное? Почему? Ответьте на вопрос.
Ну, потому что все что-то имеет, как бы, мы его или видим, или осязаем, видите? Или чувствуем.
Почему я говорю? Вы пытаетесь проецировать навязанное вам представление. Почему должно что-то это сделать? Понимаете, вот вы есть, почему вы есть?
Потому что меня родили, наверное.
Правильно. Ну, потому что вас родили. Но, опять-таки, вы же не даете целью определить, как этот процесс, что прошло, миллион лет, миллиарды лет, и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете это пройти? Нет, правильно? Можно это сейчас? Нет. Вот, к тому же, понятия, которые, допустим, на человека, понятия, определимое, что вот понятно, что там родители, так сказать, так далее, начатие, развитие и так далее, то пространство эти понятия, что заполняющее должно. Нет, потому что то понятие, которое вы имеете, допустим, вот тело здесь и так далее, тоже есть вторичный, третичный уровень реализации взаимодействия между пространством и телом.
Понятно.
Поэтому проектировать представление, вот то, что мы привыкли, а мы привыкли, нельзя, потому что это уже была проблема, когда люди утром выходили, просыпались, видели солнце, встает на восходе, на востоке, и движется вокруг, и садится на западе. И все было полное убеждено, что солнце движется вокруг Земли, правильно?
Да. Понятно.
Вот если вы проектируете представление, то вы будете совершенно ошибочны. То есть нельзя проецировать представления, которые привычные, на совершенно другие явления. То есть, знаете, пространство, оно неоднородное, а почему оно должно быть однородное? Объясните мне.
Однородное когда будет? Или в
почему? Нет. Почему? Чему должно быть однородно? Историю он делает однородным. Объясните мне, пожалуйста.
Ну, если бы, наверное, свойства и качества в каждой точке были одинаковые.
Нет, это он подходил к моим словам. А почему они одинаковые? Почему они должны быть одинаковые? Вся система существующая, на которую вы опираетесь, построена на том, что пространство одинаково, что все явления и свойства везде ведут себя одинаково.
Ну, я согласна, что оно неоднородно.
Нет, извините, это вам важно. А вы говорите, что вам непонятно. Как же? А ведь, извините, вся современная наука стоит именно на этом, что это считает себе наукой, считая, что все одинаково.
Нет, я просто хотела...
Вселенная. Но вся Вселенная, это тот же самый Эйнштейн, который создал свою теорию, считает, что вся Вселенная одинакова. Что, а он никогда даже не вылазил за пределы планеты, понимаете? Он сидел у всех в кабинете и забрал, украл идею других, к тому же еще. Понимаете? Но, тем не менее, все приняли и все посчитали, что это так. Что вся Вселенная одинакова, никогда даже не выходя за пределы собственной планеты. Понимаете? Вот. И поэтому, исходя из того, создавался целый комплекс представлений, которые, в принципе, ложны по своей сути. Возникла, скажем, двоичная ложь, которую вы вот сейчас применяете, понимаете? В чем это заключается? К примеру, в чем отличие многомерной логики от двухмерной? К примеру, человек спрашивает, тепло в комнате или холодно, понимаете? И ожидает всегда ответ, тепло или холодно, да или нет, правильно?
Да.
Но это совершенно не так. Потому что если в комнате, вот сколько у вас сидит человек там, примерно, 50 или 60?
Да, да.
Вот. Для каждого человека та же самая температура будет восприниматься по-разному. У кого-то он средний, для кого-то наоборот оптимально. Для кого-то там действительно около двери идет, может там дуть, там даже будет холоднее, понимаете? Но даже если сделать идеальные условия, что температура будет одинаковая, то для одних людей температура та же самая будет чересчур жарко, для других будет совершенно нормально, для третьих будет холодно. Что есть правильно? Даже для одного того же самого человека та же самая температура будет тоже разная. К примеру, вы встанете утром после спросонья, вас будет знобить, хотя температура будет та же самая, правильно? Теперь вы, допустим, возникнете, заболеете человек. Если человек заболеет, температура будет у него, врач среды, он будет просто его, то есть, если высокая температура, вообще будет висеть так, как будто он замерзает, дико замерзает, правильно?
Да.
А если, теперь, если человек пойдет физически поработает активно, он при этом ему будет жутко жарко. Да какой же правильный ответ?
Каждый воспринимает по-своему.
Нет, все ответы правильные, понимаете? Потому что нужно всегда каждый момент рассматривать в комплексе. Понимаете, не как-то что-то выбрано, а в комплексе. Поэтому если не рассматривать, а у нас включали всегда, вот именно рассматривать так выбрано. Так нет, то холодно. Если человек не говорит да и нет, значит получается, что он не понимает. Нет. Потому что не всегда, допустим, более знакомая ситуация. В семье муж и жена ругаются, кто прав, кто виноват. В принципе, виноваты оба, только кто-то больше степени, кто меньше степени, правильно?
Может быть, оба правы.
Или оба правы, или оба неправы, правильно?
Да.
Потому что, может быть, разные точки зрения, основаны на разных позициях, если эти позиции не... не вредят другим, то они имеют право существовать. Вот это примеры такие, что нужно смотреть на мир, не заставлять его загонять в понятие привычное, а наоборот, расширять свое понятие на существующий мир. Это вот в чем он идет. Поэтому, когда подходит вот пространство неоднородно, а что его делать не должно? Оно есть такое. Потому что пространство, свойства не могут быть по принципу, даже просто чистой логики, без всяких там даже объяснений, почему оно должно быть, что его делать однородным. Извините, даже вы положите, вы не можете сказать, что камушек, маленький камушек, допустим, 10 грамм, положить на поверхность, допустим, чего-то, и положить камень тонну, то они будут одинаково влиять на все? Конечно, нет. Правильно?
Да.
То есть, понимаете, нельзя, проецировать такие понятия, что должно быть что-то, что делать его недорожным. Пространство именно само по себе есть таково. Просто мы рассматриваем маленький кусочек его, то, что мы рассматриваем. Потому что пространство гораздо больше, чем мы потом говорим. Я просто рассмотрел свои книги, только первую, так сказать, замкнутую, первый уровень замкнутой системы, которая дальше идет еще больше и больше и больше. Существует множество вещей, которые, так сказать, существуют. Потому что, допустим, то же самое понятие, как времени, которое обычно не является пространством, тоже не существует. Потому что время – это искусственная единица. Я надеюсь, это понимаете, когда вы прочитали книгу, да?
Да.
Вот, время не существует. Но его придумали, нам очень удобно ориентировать свою жизнь, потому что у каждого человека свои дела и так далее, и только единственный вариант договориться о условной единице, позволяет скоординировать наши действия. Позволяет нам быть организованной системой, а не толпой хаотически действующей личности. Но это не значит, что время существует. И получается, что начинает мерить пространство временем, которого не существует. И так далее, и так далее. Понимаете, то есть на этом нельзя проецировать, нельзя говорить, что вот. А что ему делать в пространстве? Оно есть такое. Почему солнце светит? Потому что проходят процессы там, такого плана, что оно излучает и дает свет. То есть, естественно, существуют причины того, что пространство неоднородно. Но для того, чтобы это четко и ясно понять, необходимо пройти несколько уровней восприятия информации, потому что без получения определенный объем информации сложится все просто невозможно, человек не сможет сложиться, понимаете? То есть нужно сначала, так сказать, выучить алфавит, нужно выучить грамматику знания. Только когда вы освоите алфавит и грамматику и научитесь писать знания, понимаете, да? Тогда уже будет приводиться опыт и проникновение больше и больше понимания. А изначально сейчас мы проходим, это в принципе это азбука. Изучая азбуку, вы не сможете полностью 100% понять все нюансы, для которых просто еще у вас недостаточно информации. Вот и все. Но опять-таки нельзя, нельзя проецировать. Понятно, что если оно неоднородное, а что его делать неоднородное? Оно есть такого. И нет причины считать, что оно должно быть однородным или каким-то другим. Просто что делать в конкретном случае, вот, что его делать неоднородным, допустим, в пределах нашей планеты, это является Солнце, взрыв суперновой звезды, когда это было давным-давно, когда Солнце взорвалось, и при своем взрыве повлиял на окружающее пространство, так же, как влияет на окружающее пространство, бросая камень на поверхность воды. Mm-hmm. И в результате этого возникла неоднородность, не потому что пространство было неоднородным, просто материи располагались, не смешивались, они просто, как говорится, слоями лежали, как вот, допустим, как я говорил раньше, как, допустим, первичные материи, условно называемые такими. То есть это те. Что такое первичная материя? Их миллиарды вариантов. Просто если мы говорим нашу Вселенную, те, которые между собой совместимы. Тогда, допустим, совместимы, как, допустим, построить можно дом, правильно? Если мы возьмем кирпичи, которые одинакового размера, правильно? Мы можем построить дом? Можем. А если мы будем каждый кирпич брать разного размера, то нам почти будет очень сложно построить дом, чтобы он хотя бы устойчивый, правильно же? Вот, почему? Потому что они несовместимы по своим габаритам в данном случае, с кирпичи. Так вот, если мы говорим о нашем Вселенной, то, что мы, так сказать, вокруг нас окружаем и так далее, то первичная материя изначально они не всегда различали, но просто пространство, в котором слоями располагались невзаимодействия между собой, это называют первичные материи. Вот когда возникает взрыв звезды, например, опять-таки, ну, зависит, как звезда возникает, вопрос пока не на то, потому что существует множество уровней, мы должны писать одного к другому, понимаете? Вот когда, допустим, звезда наступает момент, когда поверхность звезды не в состоянии излучить потенциал, то накапливается, происходит взрыв. И этот взрыв вызывает вторичное наложение неоднородности, и пространство искажается, и вот эти уже первичные материи, которые просто лежали слоями, они начинают заполнять эти деформации. И создавать, и потом, что это изменило, новое качество изменило, то есть накладывают одного на другую, то есть получается было не одного пространства, потом создают вторую недорость, понимаете, да? Вот на естественную недорость накладывается уже вторичную, вызванную взрывом суперновой. Возникает суперпозиция, и вот в этой суперпозиции возникают зоны неодоротности пространства, в котором первичные материи уже идут совсем по-другому. Они не могут быть в том виде, как они есть. Они начинают сливаться, создавая новые формы, которые устойчивы именно в этих зонах новых деформаций. Понимаете, да? Потому что система всегда станет устойчивости. Любая неустойчивая система в конечном итоге приходит к состоянию максимальной устойчивости, как и здесь. И при этом возникает, формируется планета и так далее. Но каждая планета после формирования тоже влияет на свое пространство. Понимаете? Получается вот, взаимная компенсация и установится гармония на всех уровнях. После чего, так как, вот, допустим, засыпав яму на дороге, когда она засыпана, или залита бетоном, например, вы проедете по этой яме, и ваши колеса не провалятся, и нога не провалится, и ногу не сломается, правильно? Но яма никуда не исчезла, она там осталась. Просто недород осталась, просто новое качество заполнило и изменило это. Разные качества вместе сопоставили, вместе направили друг на друга, создает новую систему баланса. Вот и все. Это понятно, о чем я говорил, или не совсем?
Понятно. Я благодарю вас, Николай Викторович.
Пожалуйста. Пока еще поймите следующее, не бойтесь задавать вопросы. Глупых вопросов не существует. То есть, насколько я понимаю, все боятся задать вопросы, чтобы не быть, глупо, так? Но вы знаете, вот, по крайней мере, я для себя задавал множество вопросов и кое-чего понял из этого. Поэтому, если бы не задавал глупых вопросов, может быть, и остался невежда, как был, когда я еще не учил ничего и не знал. Так что, прошу не бояться, никто вас тут не скушает. То есть наказания никакого нет, не будет, потому что важно именно понимание, чтобы каждый, кто желает, смог действительно понять, осмыслить, это самое главное. Просто это будет происходить не мгновенно, это берет время, пока накопится необходимая качественная и количественная информация, прежде чем мозг выстроит новую систему представлений. Это может случиться за один день. Просто нужно терпение немножко и желание, это все.
Здравствуйте, Николай Викторович, Тамара Николаевна. Законы природы формируются на уровне макрокосмоса и микрокосмоса. Человек, как живое существо, существует в так называемом промежуточном мире между макро- и микромиром. И в этом промежуточном мире человеку приходится сталкиваться только с проявлением законов природы, а не с ними непосредственно. И как следствие возникает проблема с созданием полноценной картины мироздания. Вот меня интересует промежуточный мир. Что это такое?
Промежуточный мир, что макро, непонятно? Алло.
Повторите.
Что такое макро, непонятно?
Ну, в общем, да.
А что такое микромир, понятно?
Да.
А вы скажите, вы Вот вы сами, как вы считаете, где вы находитесь? Вот вы на планете Земля находитесь. Вы как вы находитесь? То есть вы находитесь во всей Вселенной или вы находитесь на уровне атома? Вы находитесь посредине, правильно?
Да.
Каждое тело, которое существует во Вселенной, находится между этими двумя качествами. То есть между минимальной частицей, такой устойчивой, как атом, правильно? И всей Вселенной. Так вот, все, что между этими есть, середина мир. То есть наша планета, звезды, это, да, это есть середина мир, понимаете? Это ясно?
Да, да.
Вот. Так что, что теперь, может быть, вы можете попробовать, потому что мы зачитали большой от... За это у вас.
Здравствуйте, Николай Викторович. Это Марина Маурина.
Здравствуйте, Марина.
Так, вот у нас вопрос такой. Вот если при смыкании матричных пространств тождественна мерность, то тогда будут ли тождественны свойства и качества? Или это не зависит от мерности? Мерность может быть разная, а свойства и качества при смыкании одинаковые, тождественны. То есть.
Нет, дело в том, что понимаете, так сказать, что такое, почему возникает смыкание?
Когда тождественны свойства и качества материи,
пространства. Нет, подождите. Пространство возмещается, правильно?
Так.
То есть возникает масса пространства, естественно, в этой зоне свойство качества изменяется. И если это произойдет с двух сторон, так, вот один слой, так, и другой слой, они между собой предельно стыковались, так? Но если каждый слой, верхний и нижний, к примеру, так, изменится в некоторую величину, то в какой-то зоне они будут близки друг другу и стыкуются, понимаете? И в этой зоне стыкования у них возникает у нас тождественность и мерность этой качества.
И мерность тоже значит, да?
Ну, понимаете, она деформировалась. Понимаете?
Так, да.
Вы взяли, допустим, представьте, продавили что-то пальцем, давили и продавили ниже, правильно? А с одной стороны, а с другой, наоборот, вверх мы давили. И будете делать до тех пор, пока палец вверх и вниз не коснется друг друга, правильно?
Так.
В момент, когда они коснутся, они в зоне не касаются, они имеют два пространства, нет, одинаковый свойство и качество, потому что возмущение вызвало, привело к этому, понимаете?
Угу. Ну так, более-менее.
Так. Хорошо, представьте себе волну, так?
Так.
Абсолютно спокойное море, хотя оно почти никогда не бывает, да? Ну представьте, вот вы на берегу моря живете, правильно, северное, все равно Белое море, все равно, так сказать, море. Но хотя оно не бывает, но представьте, что вообще ничего нет. Вода будет просто одинакового уровня, правильно?
Так.
В этом случае поверхность воды везде одинаково. А теперь ветер пошел так, она начала двигаться, там влияние Луны там, и так далее. Возникают волны.
Угу.
В результате того, что волны возникают, та же самая вода, поверхность воды поднимается вверх в одном месте, а в другом опускается вниз, правильно?
Правильно.
Но поверхность продолжает быть, правильно?
Да.
Вот примерно то, что вода происходит, то же самое с пространством. Когда возникает деформация, возмущение пространства. Это приводит к тому, что поверхность, которая была ровненькая, деформируется, становится такой не одинаковой. И теперь если две волны, скажем, просто два моря было, к примеру, понимаете, одно ниже, ниже лежало, а одно секундочку, одно секундочку. Представьте себе, что есть два моря. Одно море вверху, другое внизу. Представьте себе, да? Представьте себе, да?
Да.
Вот. Теперь оба моря спокойны. То есть они слоем лежат, и ничего не происходит, так? Между двумя морями получается пустота. Для одного моря не касается другого, правильно?
Так.
А теперь мы взяли и возмутили, то есть пошли волны по морю. По одному морю пошли, по другому. В зависимости от того, какие-то волны, правильно? Сказаны, смотри. Эти волны, получается, что возникает трагедия туда и сюда, нужно взять волны, да?
Да.
И если волны будут достаточно большие, как в одном и другом море, то получится горб одного нижнего моря, так? И провал волны верхнего моря, водоточки состыкуются, понимаете?
Да. Понятно.
Когда они состыкуют водоточки в этой области, значит, в данном случае просто искривление пространства моря верхнего и нижнего, при том, что оно что все равно море, поверхность, вот если карапель будет, к примеру, в этой точке, правильно?
Угу.
Карапель может быть на вершине волны и может быть на дне волны, правильно?
Да.
Но все равно на поверхности моря, правильно? Неважно, где корабль находится, на вершине или на впадине волны, правильно?
Так.
Так вот, если один корабль в верхнем море находится в самом нижнем положении волны, так? И тот кораблик, так сказать, нижнего моря находится в самой верхушке, то если они состыкуют по морю, то в точке стыкания вот эти два кораблика будут находиться в одинаковых условиях. Согласны? Понимаете, что я говорю, да?
Ой, повторите, пожалуйста, последние два слова. На одинаковых условиях.
Получается, если два моря столкнулись, верхнее и нижнее, правильно?
Да.
То есть для верхнего моря корабль, это будет самая нижняя точка, будет находиться там, и в той же самой точке будет находиться корабль нижнего моря, который находиться будет на самой верхушке волны, правильно?
Да.
То есть в этот момент два кораблика будут находиться одинаково, то есть они будут находиться на одной точке, правильно?
Да.
Вот, то есть, и, значит, другими словами, оба кораблика будут существовать и там, и там, правильно?
Да. Да.
Потому что они состыковались в этой точке.
Угу.
Вот это значит, что в данной точке, где они соединились, свойства верхнего моря и нижнего моря соответствуют друг другу, правильно?
Да.
Вот и все. Это не значит, что они же не такие же, как у спокойного моря. Просто извозмущенные моря имеют уже другие параметры, и поэтому, так сказать, уже возникает зона смыкания, которая дает возможность корабликам, даже можно сказать, что они могут друг друга столкнуться, правильно?
Да. Значит...
Если говорить о маточных пространствах, отличие между корабликами в том, что материя, верхнее маточное пространство и нижнее пространство, неважно, зона смыкания, возникает окно. Переход одного в другое. И материя в форме верхнего пространства там существовать не может. И материя в форме нижнего пространства там тоже существовать не может, потому что линия чищу кардинальные, правильно?
Mm-hmm.
И происходит распад материи как одного, так и другого пространства.
Mm-hmm.
Из этих материй потом формируются, распадаются, а потом формируется то, к чему система максимально более ближе к стабильности. Вот и все.
Угу. Ну, у них вот в этой точке пространства, где два кораблика находятся, у них в этот момент, в момент смыкания, мерность-то тождественная, да, получается?
Соответственно, конечно.
Все понятно. Спасибо.
Но они соответственно изначально, а вынуждены соответственно, понимаете? В результате шторма.
Да, да, понятно.
А шторм – это нарушение гармонии, правильно?
Да.
Вот и все. И когда, допустим, очень сильный шторм на море, что получается? Корабли топятся, правильно?
Благодарю.
Сворачиваются, топятся и так далее.
Да.
Поэтому, то же самое, что только тут корабль тонет, а там материя одного типа и другого просто распадается на образующие ее элементы. То есть, ключи материи. А в зависимости, где все-таки, то же самое, высота волны не одинаковая, понимаете?
Да.
Верхнее море пространство может иметь одну амплитуду волн, а нижний другой. Они смыкаются, зависит от того, что какая амплитуда больше, значит, получается, это смыкание происходит ближе или к одному морю, океану, или к другому, правильно? И поэтому, зависит от того, к какому морю ближе это смыкание происходит, возникает при расщеплении, потом распадается и начинается опять синтез. Только синтез того, к чему ближе, или вверх, или вниз, зависит от того, к чему ближе эта зона смыкания между ними. Вот все. Понятно?
Да, понятно. Благодарим, Николай Викторович.
Пожалуйста.
Так, еще зал спросить. Так. Вот еще, пожалуйста, просмотрите, вот правильно или нет понятие. Вот у нас все бесконечное пространство состоит из матричных пространств. Матричные пространства создаются из шести лучевых.
Не бесконечное пространство состоит из матричных, а матричное пространство располагается непрерывно меняющим пространством. Понимаете? Они, матричные пространства, уже результат всех процессов, о которых мы говорили. Понимаете?
Так, и значит, матричные пространства создаются из шести лучевиков и антишести лучевиков. Или же они находятся, шести лучевики и антилучевики, в зоне смыкания только матричных пространств.
Опять-таки шести лучевики. Вот я как раз по вопросу, сегодня вопрос дальше задаются по порядку. Вот. Только что я объяснил насчет того, как моря, верхние и нижние моря смыкаются, правильно?
Да.
Так вот, в зонах смыкания, где вот кораблики стыкуются, как я уже сказал, возникает, это вот есть верхнее море, это одно маточное пространство,
да? Да.
Нижнее море, это второе маточное пространство.
Да.
Понятно, да?
Понятно.
Вот, теперь. В зависимости от того, какое матричное пространство, зона смыкания будет, какое матричное пространство, происходит распад обоих, но синтез или одного же другого. Возникает синтез одного периодичного материи одного типа. Значит, что периодичный материя начинает синтезироваться, создавать физическое плотное вещество, допустим, какого-то типа. Неважно, какого еще, понимаете?
Так.
В результате чего? Это не смыкание, опять-таки. Заполняет зону смыкания и нейтрализует, то есть получается постоянная зона смыкания, понимаете?
Mm-hmm.
Значит, постоянная зона, это два моря заполнить на столку смыкания навечно, так? Mm-hmm. Через эту зону смыкания материя из одного будет проваливаться, а другое будет подниматься, понимаете?
Да. Да.
И расщепляться, и опять синтезировать. И опять наполнять. И при том, вещество созданное, когда, допустим, атомы, физическое плотное вещество, допустим, наши, они начинают уплотняться и при этом уменьшаться объем этой зоны смыкания. А то есть то же самое масса, только в меньшем объеме. Вот эти следующие смыкания, зона смыкания та же самая по активности, а, так сказать, объем этой зоны уменьшается, понимаете?
Так.
Наступает момент, когда первичная материя, которая обоих первичных материй пакетно расщепляется, не в состоянии выйти через эту поверхность. Происходит взрыв, колоссальный взрыв, при котором возникает опять вторичное искривление мерности пространства, уже зоны смыкания. И там на картинке, это вы видите, помните, да? Или вам напомню картинки?
А какой номер? Скажите,
пожалуйста. Давайте откроем. Вот. Это если посмотреть на иллюстрации, вот то, что насчет смыкания матричного пространства, то, что мы говорим, это вот секундочку. Это иллюстрация, допустим, вот зоны смыкания, это верхние и нижние моря, это 2, 3, 1. Видите?
Да, видим. Взяли
как-то. Это зона смыкания, две волны, сверху и снизу. Потом, когда материя накапливается, происходит взрыв. Это 2-3-3, это 2-3-2.
Да.
Видите? Да, видите. Вот эти материи первичные, которые расщепились, но они не могут синтезироваться, потому что нет места для синтеза. Они накапливаются, и как когда давление пара начинается взрывать, выбрасываться, правильно? Они выбрасываются и влияют на пространство, потому что уровни, множество подуровней существует между ними. Видите, вот, слои, видите, да, между R1 и R2, видите, да?
Да, да.
Когда этот взрыв происходит, он вызывает возмущение во всех зонах этих между ними. Вот видите, вот там такие волны идут, да?
Да.
И эти первичные материи, выброшены взрывы, начинает формировать Вселенную рисунок 2-3-4. На рисунок 2-3-4 есть номер 10. Это центр зоны смыкания. Видите, да? А 2-3-4-5-6-7-8-9 меры показаны. Это вот информация, в которой происходит первичная материя распадается, и зависит от объема этой информации. Они формируют Вселенную. Вот, к примеру, если посмотрите на, допустим, 2, вот покажу такой бублечек, как бублик цвет. Это, к примеру, номер 9, номер 9 должен показывать этот бок. Вот получается, что там внутри него еще существует неоднородность. И получается, распределение первичной материи не формирует ряд вселенной. Каждая вселенная, вот восстановилась, насколько я понял, черно-белый, да, книжки.
Yeah.
Вот эти овалы, которые внутри рисунка 2, 3, 5, они имеют разный цвет. Что это значит? Что они образованы разным числом первичной материи. И если посмотреть этот процесс целиком, то когда этот процесс завершается, формируется в точке смыкания система пространств. Рисунок 2, 3, 6. Видите рисунок?
Да, видим.
Это черно-белый, там трудно разобрать, потому что цвета они...
У нас цветной рисунок.
У вас цветной, да? Да. Значит, вы видите.
Да.
2, 3, 6. Вот видите, что пространство формируется в разном направлении, вертикально и горизонтально, условно, по отношению, потому что перепад шел от верхнего к нижнему и вправо и влево, понимаете?
Да.
Формируется вокруг зоны смыкания, о которой мы говорили еще до рисунки, вот который рисунок 2-3-2. Помните, да?
Да.
Вот это вообще показывает, посмотрим. Да, 2-3-2. Вот эта зона смыкания, 2-3-1 даже в самом начале. Вот эта зона вокруг него формируется вот такая система пространств. Уже эти пространства материальны.
Вместе.
Знаете? А из-за того, что таких зон смыкания не одно, то они начинают формировать между собой другие зоны комбинации. Допустим, если две зоны смыкания, как показано на рисунке 27, так вот, довольно близко отношения расстояния друг от друга, то есть соизмеряются их размерами, то получается, что они влияют друг на друга и возникают условия для слияния еще одной материи, следующей, понимаете? И вместе с еще одну схему уже объединенную, вот это на 27. Вот в новой книге, которая сейчас будет сдаваться, надеюсь, эти иллюстрации все сделаны с трехмерным. То есть гораздо удобнее смотреть будет. Вот. Так вот, 2-3-8, когда группа таких создает, и так далее, 2-3-9, видите, еще более плотный, более точный. Там, а потом 2-3-10 и 2-3-11, это получается шестилучевик.
Николай Викторович, это все создается в одной впадине, как бы, да?
Нет, это происходит очень... Это процесс длится иногда миллиарды лет.
По всей, как бы, волне, по всей зоне деформации,
да? Да. Это, она же тоже распространяется не мгновенно, понимаете?
Это одновременно процесс идет.
Он одновременно от центра идет, понимаете?
Понятно.
От центра идет одновременно. Но это же время, это огромное, это там триллионы, 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 если это неправильно понятие. Ну, огромнейшее расстояние, понимаете?
Да.
Поэтому, когда взрыв прошел, начинается формирование. Они от центра начинают как бы... Вот кто-то видит, как снежинка растет?
Нет.
Так, никто не видел?
Нет.
Ну, хорошо, а кто-то видит, как, допустим, на окне изморозь появляется?
Да.
Тоже начинает вместе, потом начинает расширяться, правильно? Не одновременно везде, а потом есть начало, помните, да? Потом в это место, как бы, катализатор, и идет процесс во все стороны. Правильно?
Да.
Кто не помнит или забыл, когда будет замерзать окна, посмотрите, как рисунки на окна появляются. Они не возникают одновременно по всему поверхности стекла. Начинают в одном месте, и потом расширяются во все стороны, пока не покрутится все стекло. Так и здесь, когда зоны смыкания, они, конечно, формируются центральная зона смыкания. Существует еще множество зон смыканий, накладываются волны на другие, создают новые зоны смыкания, понимаете? Именно потому, что мы имеем матричное пространство, верхнее и нижнее, то шестилучевик, в принципе, вот сам шестилучевик,
так.
Он лежит между матричным пространством. Промежуточный мир, только гораздо более масштабно, понимаете?
Гораздо более масштабно.
Потому что центральная зона смыкания и концевые зоны смыкания, которые показаны в рисунке, вот это и есть, где они достигают других, между одним и другим матричным пространством. Понимаете?
Рисунок это... А рисунок есть на это?
2-3-11, да, Николай Викторович, нет?
Да, да, 2-3-11. Просто в реальности, потому что я должен был изображать его в своеобразном таком вот трехмерном варианте, потому что не существует трехмерного варианта. Вообще, просто если бы совершенно правильно было бы говорить, но невозможно. Хотя можно изобразить, но это будет непонятно, потому что просто так. То получилось бы так, что это как бы маленький осьминожек получился. Понимаете? Хотя вы будете по каждой линии, будто они прямые. Понимаете, это особый момент скрытия пространства. Поэтому, если не учитывать скрытие пространства, выглядит так, как я нарисовал, да?
Угу.
Но если учесть скрытие пространства, которое они создают, то все эти лучи, в принципе, они затинаются и все идут вниз. И все концевые зоны находятся в одном уровне, а центральная зона, которая тут не показана, внутри находится, она в другом уровне. Получается, как бы, осьминог, который 6 лапок, а опущен вниз. Понимаете? 8, а 6.
Николай Викторович, прямо в пространство, и из пространства уже берет энергию, да, через лучи?
Нет, энергии не существует.
Материи. Ой, материи. Через лучи, да?
Да, просто, нет, просто не через лучи, просто концевые зоны... Это там, где материя начинает распадаться, то есть уже Вселенная не могут существовать там, понимаете? Такого типа. Там может существовать Вселенная другого типа. Так вот, из-за того, что матричные пространства огромные, то в процессе эволюции возникает своеобразное, получается, как бы, вот эти вот шестилучевики, которые есть, это один, например, здесь показан, а их множество существует, и они создают своеобразную такую сетку, как соты. Понимаете? Которое расстояние не бесконечное, они огромные. То есть я не могу привести пример, потому что их нет примеров таких на Земле, понимаете? И представлений. И они создают такой слой, который заполнен шестилучевиками, и который, так сказать, сделает эти смыкания, они создают стабильность, понимаете, они перестают колыхаться, возмущаться, понимаете? Возникает баланс.
Угу.
То есть и лучевики, вот так, а антишелучевики тоже сам процесс, только у них зона смыкания по-другому, то есть материи идут уже, это антишелучевик, когда вот эта зона смыкания изначально ближе к другому пространству, понимаете?
Да, да.
Получается синтез материи другого типа, и у него тоже возникает процесс похожий, только в другом направлении, и возникают там чисто лучи, которые тоже создают свою систему по отношению к другому. Получается, две системы накладываются, создают устойчивость. и антиматричные пространства стабилизируются, становятся весьма устойчивыми за счет того. Таким же процесс, если брать наши земные представления, мгновенно, а миллиарды, триллионы лет, это постоянно, это не только замок, в одном месте это возникает, но разрушается, понимаете, это картина весьма любопытная, потрясающая, но это только маленькая часть космоса, представьте себе. В этом шестилучевике миллиарды вселенных, которые мы считаем нашей, понимаете, миллиарды. Прикиньте себе.
Прикидываешь или нет?
Наши.
А в принципе, что интересно, если рассмотреть, в принципе, шестилучевик, в котором миллиарды вселенных, я даже никогда не считал, сколько там не было необходимости какой-то. Если посмотреть, допустим, любое твердое вещество, так? На микроуровне то же самое. Атомы сидят в определенных узлах, правильно? Только по-другому немножечко, правильно?
Да.
И, в принципе, между атомами, вот, допустим, взять любой там металл, камень, все остальное, все атомы кристаллической решетки сидят в узлах кристаллической решетки, правильно? Между ними пустота, там ничего нет. И расстояние между ядрами этих атомов кристаллической решетки во много раз превышает размер самих ядер, правильно?
Да.
Возникает такое твердое вещество. Вот примерно то же самое происходит с шестилучевиками, только это уже не атомы, а система миллиардов вселенных создает такую систему и создается своеобразная кристаллическая решетка пространства. Где соты, представьте соты, не рисунок, представьте соты, где каждый шестилучевик находится в узле этой соты. И это продлевается до тех пор, где эти пространства, эти два матричных пространства, которые сосмыковались друг с другом, существуют. Mm-hmm. То есть, опять-таки, понимаете, я немножко должен был больше объяснить, потому что это говорит пока человек, большинство пока еще не в состоянии это воспринимать, потому что это не вкладывается в представление, понимаете? Но аналогия абсолютно соответствует, потому что природа законы едины. Просто, естественно, что человек по форме отличается от атома, но устойчивая система, так же, как и кристаллическая решетка, это устойчивая, правильно?
Да.
Так и здесь. Но даже когда система, допустим, мы берем какую-то любую кристаллическую решетку, любой камень, там, металл и так далее, даже любое твердое тело, которое не обязательно не органическое, а органическое, это немножко там не столь симметрично системно вулканчивает. Органика полностью асимметрична. То есть жизнь сама по себе, причина жизни асимметрия. Понятно, что по симметрии, да?
Да.
Вот. И получается, что эти шестилучевики на конкретно другом уровне задают систему устойчивости для матричных пространств двух пространств, которые смыкаются между собой. И представляют своеобразную кристаллическую решетку. Только уже не атомов, а кристаллической решетки лучиков, каждый из которых включает миллиарды, сексиллионы, не знаю сколько вселенных, которые внутри отличаются друг от друга по количеству перечень материи, которые это образуют, и т.д. и т.п. Вот все.
Николай... Очень даже понятно. Николай Викторович, все понятно, что рассказывали. Еще вот для полной картины, скажите, пожалуйста, вот атомы в кристаллической решетке, они же между собой взаимодействуют, смыкаются, а получается шестилучевики, они между собой смыкаются или нет?
А извините, а почему думаете, что они смыкаются? Чем они смыкаются?
Вот мы думаем, что они не смыкаются.
У них же нету лапочек, которые они взяли, руки взяли, между собой протянули, соединили. Ведь электрон же, он же не совсем плотный вещество, понимаете? Это их электронные оболочки смыкаются, как говорит современная физика, да? И химия. А что такое электрон, если они не знают, что такое электрон? То есть это зона перехода. Маленькие микроскопические, они просто смыкаются своими оболочками электронными, но в принципе... вещество само по себе находится 99,9% вещества атом находится в ядре, вы знаете, да?
Да.
И в принципе, между ними, это в химии строят там палочки, на которых атомы сидят и соединены с собой. На самом деле они висят в пустоте атомы. А они силами определенными, это вопрос другого, какими силами, держатся в подвешенном состоянии на одинаковом расстоянии друг от друга, это алмаз, но очень одинаково во всех других, понимаете? Но никакого такого, чтобы ядро одного касалось другого, такого нет. Даже в нейтронном веществе, где плотность, просто оболочки нейтронов, которые тоже не сплошную массу внутри, нейтроны расположены друг к другу плотно, но сам нейтрон тоже не полностью заполненный. Там есть ядро и есть электрон, который упал на самую нижнюю орбиту. Что такое нейтрон? Это атом водорода, выродившийся. Представляете, в процессе эволюции которого электрон опустился, опустился на самую нижнюю оболочку, самую нижнюю орбиту, с которой он уже оторваться не может. То есть постоянным пленником становится ядра. Все. Это есть нейтрон. После этого он уже нейтральный, то есть не стоит химическую реакцию ни с чем, потому что никакие силы из них не смогут его оторвать от того ядра, на котором он сидит. Понимаете? Вот и все. То есть нейтрон это тоже водород, только выродившийся водород. То есть когда электрон уже удерживается так сильно ядром, на таком коротком расстоянии, относительно коротком, по размерам с ядром и размером электроном, расстояние между ядром того самого нейтрона и электронной оболочкой, на которой электрон сидит, между ядром и электроном, огромнейшее, то есть превышает десятки раз их размер. Понимаете?
Да. Да.
Вот и все.
Николай Викторович, очень все понятно. Спасибо вам огромное. Огромная-огромная благодарность.
То же самое. За
здоровье.
Николай Викторович, здравствуйте, это Налетова Людмила. Еще немножко уточнить вот образование луча. Вот как по тексту, так после сверхзрыва образуются метавселенные сначала из двух форм материи, и далее там 3, 4, 5, 6, 7, 8. На девятом смыкается, образуется суперпространство первого порядка. Затем второго, третьего, четвертого из 12 форм материи и пятого из 13 форм материи. Далее идет, как бы по оси идет на убыль из 12 форм материи, потом далее также вырождается тот...
Я помню, ага. Нужно читать, это помню все.
Ага. Вот как вот здесь?
А очень просто. Ага. Мы же говорили, что когда материи пространство формируется, да?
Угу.
Если атом формируется, он не формирует микропространство вокруг себя, правильно?
Угу.
То когда Вселенная формируется... Это тоже представьте, что там атомы. Совместное влияние их влияет на это пространство, и они начинают его изменять.
Uh-huh.
Поэтому, изменяя, уже получается, они изменяют, силы формируются в определенных направлениях, потому что неоднородность пространства направлена сверху вниз и в стороны, понимаете? Направо-налево, четыре стороны и вверх и вниз, понимаете?
Uh-huh.
Поэтому, когда пространство формируется, они деформируют пространство в этих направлениях, по направлению неоднородности или направленности. И возникает, что пространство начинает стабилизировать друг друга, и возникает несколько направлений, по которым идет формирование этих лучей. Когда луч начинает формироваться, то получается, что на ветке яблони появляются яблоки. Понятно, да?
Понятно, да.
Появилось одно яблоко, где-то не прогибается, правильно?
Uh-huh.
Появилось второе, третье, четвертое, пятое, десятое, сотое. Каждое новое яблоко, которое вырастает на яблоне, ну если представить, что они не сразу росли, понимаете, а постепенно, одно с другим, понимаете?
Uh-huh.
Вот представьте себе картинку, то на яблоне дают все цветы, цветут одновременно, а потом яблоки созревают одновременно тоже. А вот если бы это было не одновременно, а поочередно, то есть одно яблоко созрело, другое начинает, цветок распускается, яблоко, оно созрело, следующее. И если бы так происходило, если бы никто не срывал яблоки, они не гнили бы, к примеру, понимаете, да?
Да, да,
каждое новое яблоко чуть-чуть влияло на ветку, на которой оно находится. До тех пор, пока эта ветка бы, постепенно начала запускаться, опускаться, и при этом яблоки ломили. Ветка, если она сейчас она гибкая достаточно, да, а пространство гибкое очень сильно, понимаете, оно не ломается. Пространство ломаться не может. Там нечего ломаться. Она просто прогибается, материя прогибает его, и в этот момент яблонь коснется этим яблоком самым последним. Земли, правильно?
Угу. Понятно, да.
Вот когда это происходит касается земли, происходит, прекращается, яблоки дальше уже не растут, некуда им расти. Дальше замерзшим. Так и здесь, когда пространство постепенно, яблоко за яблоком, пространство на пространство докладывается, постепенно они становятся, начинают искривляться, продавливаться и доходят до другого маточного пространства, где уже материи синтезируют, ну, то есть не распадается, понимаете?
Да.
И все. Угу. Одну секундочку.
Николай Викторович, значит, все-таки они формирование начинается с центра, да? С
13,
с 13 форм, да?
Ага, зона смыкания, естественно.
Угу, хорошо.
Правильно, зона смыкания. Пойдем.
Ой, погоди, не охватывай.
Алло.
Николай Викторович.
Да?
Вот еще немножечко уточнить. Вот там по описанию идет, значит, до 13 форм материи, потом идет сразу на 12 форм материи. А 13, если это как бы два луча, тогда должно формироваться, да?
Нет, ну, почему два луча? Это же дольга, понимаете, это идет доля луча, потому что вот эти раз формируется 13, к примеру, так?
Угу.
13 материи так сильно деформируют пространство, что следующая зона уже искривлена так, что там 13 не могут сливаться. Только остаются условия для слияния 12, понимаете?
Uh-huh.
Когда эти 12 сформируют пространство, так, множество пространств, не одно пространство, множество,
uh-huh.
то эти пространства инсформированные влияют на деформируют следующие, как вот яблоко, как я говорил, каждое яблоко,
uh-huh.
яблоко, понимаете,
uh-huh.
влияет, прогибает. И там уже не 12, а 11 могут,
uh-huh.
которые опять-таки, когда они возникают, то они искривляют опять, уже вырождение идет. Получим меньше до тех пор, пока они самое минимальное две материи, потому что одна слиться не может само собой, правильно?
Uh-huh.
И это когда происходит, когда до одной доходит, это продавлено до следующего уровня маточного пространства. Другого, понимаете?
Понятно. Угу. Благодарю, Николай Викторович.
Пожалуйста.
Николай Викторович, большинство залу непонятно матричное пространство. И из чего состоит матричное пространство?
Матричное пространство это уровень, где вот, первичные два океана, можно говорить, вот два океана, да? Море. До волны. Это матричное пространство, где существует одно море, то есть сделать первичную материю одного типа, сжать слоями. Помните, говорит, слоями? Помните, да? Это одно маточное пространство. Потом, после первичной материи данного типа, первичная материя существует множество типов. То есть каждый тип первичной материи, это как кирпич разных размеров. Вот одно, допустим, первое матричное пространство, это там кирпичи, сложные кирпичи слоями одного типа, другое второго типа, понимаете? Но сами они в себе не имеют никаких первичных материй, которые там пускают, они не сливаются физически, что там пустота, так называем вакуум, хотя это не вакуум, понимаете? То, что называется вакуум, это зона пространства, где эти первичные материи, которые находятся, не сливаются. Они не возмущенные там, понимаете? Поэтому первичная материя – это слой в пространстве, где есть условия для нахождения материи данного типа. В данном случае одного типа и второго. А между ними возникает зона, где ни материи ни одного типа, ни другого типа находиться не могут. Понимаете?
Понятно.
Вот это вот квантование получается. Понимаете, да?
Понимаем.
Я понял, не совсем понимаете, но ничего, это со временем приладится.
Николай Викторович, добрый день, Ольга Ярошенко. Вы сказали, что не стыдитесь задавать вопросы, вы можете мне блиц. Николай Викторович, вот космогонический гимн в начале, значит, неоднородной вселенной, скажите, пожалуйста, что означает, вот мне слово вот это от великого топаса зародилось единое. Что такое топас? У меня почему-то как разум идет.
Откуда вы взяли?
А это из вашей 31-я страница.
Где?
Первая глава. Я к самому началу. Философская тут часть у вас идет.
Скажите, что
это из Ригведы. Космогонический.
Понимаете, 31-я, понимаете, это не мое, это я привожу понятие, что Ригведы это индийские, которые извращены жутко. Славяно арийские веды были извращены Индии жутко. И поэтому, что они под этим подразумевали, я не могу вам объяснять, потому что их принято, не мои представления, понимаете?
Тогда я понимаю. Значит, тут еще второе слово – верь.
Но вы же не читаете, что ссылка, где это написано. Древнеиндийская философия, начальный период, перевод санскрита.
Так, значит…
О, это не мои представления. А это как индусы исказив представление, которое им появились, то есть наши с вами предки, которые говорили на русском языке или русским языке, принесли им 3500 лет назад.
Значит, не обращать совершенно внимания на такой гимн?
Это же я привожу, это не мое объяснение, это я анализ. Вы прочитайте название главы.
Я тогда поняла, Николай Викторович, я поняла. Что вы приводите просто как тут и частично...
Я привожу российский обзор. Я привожу, как люди в разных этапах истории, разные народы, имели представление о пространстве, что и как это было, понимаете? Это не говорит, что там написано правильно. Ну, это же элементарная вещь. Это обзор. Это же написано, Ригведа, это не мои. Мое начинается... Со второй главы, где я начинаю объяснять то, что мне кажется, моей точки зрения является правильным.
Я поняла. Благодарю, Николай Викторович.
Пожалуйста.
Николай Викторович, Надежда Яковлевна, скажите, пожалуйста, а вот процесс, который происходящий одновременно в маточном пространстве, который вы сейчас очень подробно объяснили, они только вот... переходят в условные вот такие понятия прошлое, настоящее время и будущее материи. Это просто состояние, это только люди...
Состояние, конечно.
Все, значит, это мы именно придумали
условия. Вот, да, время, опять-таки, я убежден и знаю, что время не существует. Это условные единицы, когда люди придумали. Использовать периодические процессы, происходящие вокруг них, как эталон. То есть год это период обращения вокруг Солнца, правильно?
Да, да.
День вокруг оси, своей собственной оси. Потом разбили на 24 часа. А раньше было, так сказать, разбито на там, часы были не по 60 минут, а минуты были совсем другие. У каждого народа были разные дни, продолжительность дней была разная. Продолжительность недели была разная, продолжительность месяца была. Вы знаете, что, допустим, славянская, почитайте, это Славянской империи, которая была, значит, это были 9 месяцев в году.
Ну, теперь это понятно, просто это выражение.
Вот это условные единицы. Потом все взяли и договорились, что будем считать, что 24 часа это период обращения между планеты Земля вокруг своей собственной оси. То есть их центральная точка, потом полный оборот вокруг оси. Разделено 24 части, или 24 части разделим на 60. Видите, когда 24, а потом 60, а потом эти 60 делим на 60, получаем 60 секунд, понимаете?
Понятно. Так, спасибо.
То есть это условная единица, придуманная. То есть время никогда не существует. Материя никогда не имеет прошлого, она просто переходит из одного качества состояния в другое. И этот переход можно отсрочку отчета считать и делить его. Вот эта точка, которую считать, 2, 2, 3, 4, 5, вот и все. А материи там нет.
Спасибо.
Наверное, чтобы еще было, был биологический академик, живой веник, может, слышали такого, да? Он проводил эксперимент такого плана, брал, из пирамиды делал маленькие пирамиды, и внутрь пирамиды ставил хронометр один, а другой синхронный хронометр за пределом пирамиды. Изначально они были синхронизированы. Через некоторое время часы показывали разное время.
Белорусский, да, ученый?
Кто-то?
Белорусский ученый, да?
Да, белорусский, да? Веник.
Угу.
Академик Веник. Да. То есть, понимаете, просто пирамида влияет, это как призма, влияет на скорость протекания процессов. Именно поэтому, когда египтяне строили, к примеру, пирамиды и помещали мумию, то мумия помещалась именно в определенной точке, объеме, специальной комнате этой пирамиды, где процессы замедлялись настолько, что ткани мумии после тысяч лет продолжали иметь признаки жизни. То есть процесс распада замедлялся миллион раз. Кто-то из вас был в Киево-Печерской лавре?
Была, была я. Были, были.
Были, да? Были, да?
Да.
Видели
мощи. Что там монахи ходят, говорят? Святые мощи. У них там выделяют черепа, выделяют там жидкость какую-то постоянно, до сих пор. Правильно?
Да.
То есть кипяченской лавре не искусственно созданные условия, а натуральные природные условия, где, допустим, костная ткань не погибает, а продолжает жить очень медленно. В течение сотен тысяч лет, ну не тысяч, сотни лет, по крайней мере, понимаете? И кость выделяет такую плазму, которую монахи собирают и доказывают этим наличие божественности и святости тех скелетов. Так извините, возьмите любого самого последнего негодяя или негодяйку, убийцы там и так далее, и так далее, поместите те же самые кости там же, эти кости будут то же самое. Это не связано с святостью, связано с процессами. Когда костные ткани под воздействием там создаются условия, когда они замедляются просто так, что они не погибают, костные ткани продолжают быть живыми через сотни лет после гибели тела. Вот и все.
Да, понятно.
Благодарим, Николай Викторович. Пожалуйста, вопрос.
Николай Викторович, здравствуйте. Озерова Людмила. У меня
здравствуйте.
Вопрос из третьей главы.
Третьей главы? Это о чем у нас третья глава? Да, слушай вас.
Я сначала зачем.
Мы еще на нее не переходили.
А мне что, вопрос не задавать?
Ну, пока лучше нет. Давайте мы пока разбираем вторую главу.
Ну ладно, хорошо.
Просто микропасантам еще не дошли. Вот. Пока вопросы сохраните, допишите вопрос, если у вас он есть. Чтобы не забыли, да?
Хорошо.
Когда мы будем проходить третью главу, если у вас не ответит, тогда мы его сразу зададите. Хорошо?
Хорошо. До свидания.
Конечно.
Николай Викторович, здравствуйте. Это Маргарита Аркадьевна.
Здравствуйте.
Так, у меня вопрос по формированию метавселенных. Вот на странице 95 начинается такими словами. Слившиеся воедино две формы материи, ну, образуют метавселенную и так далее. Вот как это понимать, слившиеся?
это имеется в виду вещество в этом зоне?
Нет.
Или?
Понимаете, вещество, это же множество типов вещества, вещества существует. Физическое плотное вещество, которое мы, наше тело состоит, все, что вокруг нас отражается, вокруг планеты и так далее, да? Отвечая даже атмосферу с каждым ионным слоем, да? Самой крайней формы, плазму. Это есть не что иное, как слияние семи первичных материй, понимаете? Они создают Вселенную, то есть наша Вселенная, все звезды, все планеты, все, ну, до того предела, конечно, распространяется, именно слово слияние семи. Но есть Вселенные, где физическое плотное вещество для них создано не семью, а шестью, или восьмую, или и так далее, понимаете?
Да.
То есть для нас это вещество, созданное из шести, слияние шести первичной материи, оно и есть вокруг нас, допустим, так называемая вторая материальная сфера или эфирная. Вот, она тоже создана слиянием шести первичной материи. Но мы ее не чувствуем, потому что наши органы чувств, все, если мы не развиваем, естественно, да, а в обычном состоянии, ориентированы только на адаптацию к существованию именно физическое плотное веществе, состоящее из семи первичных материй, понимаете? Но это значит, что оно не существует. Так вот, если для нас слияние шести форм материи это является вторичным, понимаете, то для нежелезающей Вселенной шесть первичных материй это максимум, что у нас сливается в ней, понимаете?
Это понятно.
Потом есть другая зона, где только четыре могут сливаться. То есть создавать над собой физическое плотное вещество. Только их вещество, не наше, понимаете?
Это я понимаю.
И два. Вот и все.
Но вот это? Даже вот, пусть я хочу понять, вот это вот слившееся, это имеется в виду гибридная форма, она заполняет всю эту
информацию, конечно.
Информацию, да? То есть...
Да, только это нужно понимать, понимаете, когда мы говорим о метавселенных, да? Там еще нет гибридной формы. Гибридные формы возникают позже. Если вы посмотрите на рисунок 2, 3, 4, так? Видите, да? Вот там показывают, что волны, видите, такие идут? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, видите, да? Волны, и в этих внутри деформации этих возникают кольца такие, видите, они там номер один нарисованы, да? Вот каждое кольцо, там написано 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2. Помните, видите, да? Что это означает? Что деформации, которые могут размещаться, максимальное число, допустим, самый экран 9. А теперь, если посмотрите на регистрацию 2, 3, 5, вот берется та, которая 9, да? Показывается, что вот там есть самое крайнее, это 9 первичных материй могут сливаться, ну, существовать устойчиво, так, до возмущения, а потом при возмущении можно формировать физическое вещество и 9 первичных материй. Потом ниже идет 8, 7, 6, 5, 4, 3. Понимаете, так далее?
Да.
То есть получается следующее. А теперь, если возьмите любой слой, допустим, вот третий от края, она там такая зеленовато-желтая, да? Вот, если возьмете это, то там 7 первичных материй. То есть наша Вселенная, вот, опять, может в одном таком кольце быть, как слой, понимаете? И вот третья края. И в этой Вселенной 7 первичных материй, как слоями сад. Когда они возмущаются, возникает деформация пространства, возникает синтез. Это опять волны идут, циркуются сверху, понимаете, да? Посмотрим. Получается звезды, которые накапливаются, возникают те процессы, которые мы говорили. Понимаете? Если с нижней смыкается, то черная дыра возникает нашу. Понимаете?
Это да.
Понимаете? Да. То есть вся Вселенная, это вот ободок один, допустим, да, чтобы не мучиться, самый крайний ободок вот, да, вот, по периметру. Это вот Вселенная, которая образована девятью первичными материями. Если вы вернетесь назад на этот рисунок 2, 3, 4, Вы видите, что это просто пальца по периметру, она идет кольцом по себе. Почему кольцом? Почему возникает этот бублик? Потому что, опять-таки, пространство неоднородное, и условия для того, чтобы это выполнялось, существует в ограниченном объеме пространства. Понимаете, да?
Бублик, я понимаю. Вот, только вот в самом...
Смотрите, бублик, понимаете?
Ну вот в самом бублике... Вот...
Просто сложно представить, что в бублике может быть, по крайней мере, 9 вселенных, да?
Да, вот. И мне хотелось бы вот еще пространственное, я не могу представить, вот в этом бублике, значит, вот рисунок, допустим, 2, 3, 5, оно само по себе, оно как отдельно идет, как в форме яйца, и оно находится в этом бублике.
Это не яйцо.
А просто оно, как этот разрез это, этого бублика.
Я хочу посоветовать, добавить одну вещь. Угу. В конце книги есть описание рисунков. Открываем описание рисунка 2, 3, 5, да? 2, 3.
2, 3, 5.
Открываем, да? И что говорится? Это показывается срез.
Срез, да?
Это торец бублика.
Торец.
Это как будто видите сбоку. Это не овал, это просто, видите, когда там девятое идет, вот срез тоже, вот там, а кольцо идет вокруг, видите, да? Это берется срез и показывает, что внутри срез. Потому что там чуть-чуть огромное, невозможно, ну, понимаете, нельзя показать все, потому что там такие мелкие, маленькие, а это глобальные пространства, понимаете, размеры. Это не отдельно, это просто срез бублика, то есть если взять, это вот как бы, а дальше идет кольцо вокруг него. Понимаете? Вот поэтому очень много объяснений, чтобы не путать, не сбивать ценности объяснения, в описании к рисунку. Когда читаете книги, всегда смотрите описание, там я выношу и даю детальные объяснения, которые необходимы, чтобы объяснить, что там, чему там. Потому что я это не делал в самом тексте, потому что если это делать в тексте, это будет сбивать целостности, развиваться на кусочности, понимаете?
Ну, я поначалу так и поняла, что это срез, а потом засомневалась, потому что я не могу...
Это срез, это срез.
Ну, а в таком случае, если это срез, как вот такое количество вообще, ну, это же, это, остальные-то комбинации как там располагаются? То есть они как пронизывают и так же располагаются? Там же еще метр вселенной, там же очень много получается. Ну, допустим, там...
Это не метр вселенной, это там вселенной просто.
Ну, вселенной...
каждый бублик, это есть просто метр... Вот весь бублик, это можно назвать первый метр вселенной. То есть это соединение несколько вселенной в одну систему. Понимаете?
Это метр вселенной.
Торец, вот торец.
Да.
Там идет 9 тысяч материи. Значит, это получается 9 тысяч материи может создавать 8 систем, понимаете?
Угу.
Одна тысяч материи не замутит само собой. Вот получается 8 пространств вселенных, которые вот не бесконечные будут, а они, вот этот торец показан.
Угу. То есть их там только 8 получается.
Понимаете, да? Угу. Идет вокруг бубликом, вот таким бубликом идет.
Угу.
А в этом бублике есть несколько больше или меньше вселенных, одиночных, которые формируются внутри этих бублика. А если опять-таки посмотреть дальше, рисунок 2, 3, 6, посмотрите, сколько бубликов. Как горизонтальных, условно скажем, так горизонтальных.
И вертикальных.
Но вот все эти вместе, они создают суперпространство первого порядка. То есть замкнутую систему. А потом уже идет дальше все, и так далее, и так далее. Понимаете? Это пока немножко сложно понять, по одной простой причине, что это колоссальные размеры, просто будет проще понять тогда, когда человек, и в данном случае вы, сможете туда попасть и увидеть это своими глазами. Это некоторое время берет. А до тех пор, это, конечно, очень сложно понять, потому что, так сказать, вот в одном из таких бубликов, вот такого суперпространства первого порядка, то есть, допустим, одного из, например, показано на рисунке 26, в одном из бубликов есть слой, который является нашей Вселенной, в которой находится, так сказать, в котором находятся миллиарды, не только звезд, миллиарды галактик, каждая галактика из миллиардов звезд, понимаете? И на одной из таких звезд есть планетарная система, третий камень от Солнца, который является Земля, есть жизнь, в которой мы живем, понимаете? А на таких суперпространствах первого порядка в одном шестилучке их, я не считал точно, тысячи, десятки тысяч, понимаете? А представьте, сколько шестилучеков, я тоже не считал, сериалов, понимаете? Просто это колоссальные пространства, которые нам сложно это понимать, потому что для того, чтобы понимать, нужно немножко освоить с этим, пройти туда, посмотреть, почувствовать, попутешествовать туда, понимаете? А из-за того, что люди, в принципе, туда не путешествуют, это трудно вложить. Но это нужно время просто переваривается и вложится. Даже не волнуйтесь.
Ну, хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста.
Сколько осталось времени?
Николай Викторович, у нас осталось 20 минут.
20 минут, да?
Николай Викторович, здравствуйте. Людмила Глебовна, с благодарностью к вам.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Начальные ограниченные условия любой научной теории. Вот как я это понимаю? Это наличие условий, набор величин, понятий, где изложены суть теории. Я правильно поняла? Или что-то упустила?
Ну, не совсем правильно.
Не совсем.
Величина – это уже результат применения теории.
Ясно.
Начальные ограниченные условия теории – это есть условия, когда, допустим, вот, теория Эйнштейна, к примеру. Начальные ограниченные условия. Мы говорим, что Вселенная однородна, то есть его свойства и качество Вселенной во всех направлениях одинаковы. И второе условие, начальное и граничное, что скорость света является 30 тысяч метров в секунду, это постоянный, и максимальная скорость движения материальных объектов Вселенной. Почему эти условия необходимы? Без этих условий те уравнения, которые Лотос вывел, где он вывел, ну, посмотрите, снизу, чтобы я не просто там делал, корень квадрата, единица, минус v квадрат, деленное си квадрат. Понимаете, где v квадрат – это скорость движения материального объекта, а си квадрат – это скорость света в квадрате. Понимаете? Потому что если бы он умножил такие начальные граничные условия, то эти формулы просто бы нонсенсом были, понимаете? Хотя не так является нонсенсом. Потому что если, допустим, скорость движения объекта становится больше скорости света, получается следующий там, помните, корень квадрата единицы минус v квадрат деленное си квадрате. То есть если v больше скорости света, си это скорость света, то получается отрицательная величина больше единицы, понимаете? И когда единица принимается, допустим, 2 или 5, получается минус 4, к примеру, да? А квадратный корень из минус 4 не может считать в принципе, потому что в математике это тоже невозможно. То есть квадратный корень это из любого числа будет положительным. Понимаете, да? То есть для того, чтобы не было нарушений, он и говорит, что для того, чтобы эта формула работала, он говорит, будем считать, плюнул в потолок и посчитал. Но для того, чтобы это не получилось нонсенс такого, чтобы мнимые числа не появились, которые тоже нонсенс, и все равно повели мнимые числа, чтобы не получилось Мондриса, он говорит, что там, скорость света, мнимая скорость света, мнимая скорость движения как-то не может быть, понимаете, не может быть такого. Поэтому он не вел мнимые единицы, а чтобы реальные скорости были, он говорит, что они могут быть только тогда, когда скорость не может быть выше. Потому что если скорость равняется скорости света, то си квадрат, зерна си квадрат получается единица. Единица минус единица получается ноль. Квадратный корень из нуля является бесконечность по закону математики. Полный нонс, но тем не менее. Понимаете, да?
Понятно, да.
Таким образом, начальное звоночное условие определяет то, чтобы как-то остановиться, ну, в данном случае не очень удачный вариант, потому что это полный нонсенс, но так все не формируется, понимаете?
Значит, тот, кто разрабатывает теорию, он определяет начальные ограниченные условия своей теории.
Конечно.
Благодарю.
Есть еще вопросы?
Нету.
Сколько пространств имеет, как будет потом внутреннее пространство?
Алло?
Да, мы здесь.
Надо еще, я удивлен.
5 минут осталось, Николай Викторович.
5 минут осталось?
Да.
Ну хорошо, значит, тогда, наверное, последняя часть с водой.
5 минут для
можно
вопросов.
Говорить. 5 вопросов? А, про хорошо, вам еще есть один. У кого есть маленький вопрос на 5 минут? Есть такой институт.
Созрели, нет? Николай Викторович, скажите, пожалуйста, изменение мерности матричного пространства на некоторую величину дельта L приводит к качественному изменению матричного пространства, то есть всех пространств Вселенных в матричном пространстве. Это так или нет?
Конечно. Мы уже разбирали два моря, верхний и нижний, которые начинают волны прыгать. Понимаете? Также это матричное пространство. Когда волны идут, это изменение качества, то есть это деформация пространства. То, что находится там, подпадает под влияние этого качества, правильно?
Да.
Вот и все.
5 минут.
5 минут. 5 минут. Даже меньше, быстро.
У всех лица, большинство красные,
сияют.
Так Мадрид закипает, да?
Да. Все радостные, счастливые.
Вот здесь, теперь наш разум возмущенный, надо выпустить пар.
Николай Викторович, мы готовы сейчас, если можете, воду нам.
Пускай каждый посмотрит на мою воду, подумает о том, кто бы хотел, эта вода делала. Кроме как привораживание, нельзя догадывать, разум, где там асмит или что-то такого. Не будет работать, сразу говорю. Это положительно, надеюсь, будет работать. Все готовы?
Готовы, Николай Викторович.
Да, поехали. Ну вот, вода готова. А теперь каждый, кто пришел, пускай присядет, немножко сказать, буду выпускать пар из возмущенных мозгов.
Спасибо. Огромная-огромная благодарность, Николай Викторович. Всего самого доброго.
Всем хороших выходных и успехов во всем. Счастливо всем.
Взаимно, Николай Викторович. До свидания.
До свидания.
Вижу, дочка, мы готовы, все, мы живы.